12+.
15 часов 5 минут в Перми. Всем добрый день. Это прямой дневной эфир на «Эхо Перми». У микрофона Ярослав Богдановский. Еще раз здравствуйте. Госдума предлагает ограничить максимальный размер выплат по микрокредитам. Прямо сейчас поговорим об этом. Начну эфир с новости. Максимальный размер возврата процентов от суммы займа в микрокредитных финансовых учреждениях ограничат 150%. Госдума в первом чтении одобрила поправки в федеральные законы о потребительском кредите и о микрокредитной деятельности и микрокредитных организациях. Законопроект был внесен в Нижнюю палату Федерального собрания в рамках исполнения поручения президента. Сейчас законодательное ограничение по выплатам кредитов, штрафов и пени по микрокредитным организациям составляет 300%. Если закон будет принят, повторюсь, ограничение составит 150%. Сейчас законопроект готовится ко второму чтению. Вот об этом и не только. Мы прямо сейчас поговорим с гостем нашего дневного эфира. У нас в гостях экономист Андрей Сумлиев. Андрей, здравствуйте.
Да, Ярослав, добрый день.
8-963-870-1000 – это мобильный эфирный телефон, 2-066-066 – телефон прямого эфира «Городской». Пожалуйста, звоните к нам в студию и присоединяйтесь к нашей беседе. Андрей, давайте с самого начала разберемся. Микрокредитные, микрофинансовые, правильнее сказать, организации. На сегодняшний день на рынке финансовых услуг, что они из себя представляют? То есть это, давайте разберемся сначала, это рынок уже там структурированный, со своим бэкграундом, со своими игроками, или это, уже сформировавшийся, но еще не устоявшийся рынок?
Нет, безусловно, это сформировавшийся заметный сегмент на финансовых рынках. Наверное, каждый житель нашей страны там видел и рекламу, и на улице, и так далее. Да? То есть ни для кого не секрет, что такая индустрия, в принципе, существует. Вот. Можно проводить аналогии с банковским сектором, да, но в терминах макроэкономики вот этот сегмент микрофинансовых организаций, он на порядке меньше, чем банковский сектор, да. Ну, допустим, вот условно весь банковский сектор выдал кредиты физическим лицам по России где-то объем, наверное, 12 триллионов рублей, да, то микрофинансовые организации, где-то набирают 140-150 миллиардов, да, ну, то есть это практически в сотню раз меньше. Вот. Что касается, можно судить о размере сегмента по количеству организаций, да? То есть на сегодня в реестрах Центробанка насчитывается свыше 2000 микрофинансовых организаций. Вот. Но, к слову сказать, вот это количество, оно неуклонно падает уже несколько лет. То есть там, наверное, года два назад их было свыше 3000, может быть, около 4000. Вот. Так что этот сегмент существует. У него определенная цель – это работа с населениями, вот, с населением в том числе.
Ну, то есть это короткие деньги на короткий срок, правильно, да, я понимаю? Да. Но дорогие деньги, если так уж.
Если очень коротко, суть микрофинансовых организаций – это просто упрощенный кредит. На самом деле он не только для физических лиц, то есть там есть и обращаются иногда и индивидуальные предприниматели, и даже юрлица могут обратиться к микрофинансовым организациям. Ну вот так, да, все правильно.
Короткие деньги на короткий срок. Но, да. Но все-таки вот хотелось бы понять правила игры. Сейчас можно встретить цифры, есть данные, да, открытые, до 30 тысяч включительно, это потребительские микрозаймы, я имею в виду, без обеспечения. А среднерыночное значение полной стоимости потреб кредитов 614, да, процентов, например. Ну, вот это самый дорогой сегмент, до 30 тысяч, но и самый массовый. То есть, когда людям, скорее всего, нужно, да не скорее всего, так и есть, взять кредит до зарплаты там очередной, вот люди платят там 614%. А почему 614, почему не 814, у меня возникает вопрос. Регулятор кто в данном случае?
Смотрите, да, вот эта статистика открыта. Каждый может, в принципе, зайти на сайт Центрального банка, и, по-моему, раз в квартал он считает такой показатель среднерыночное значение существующих потребительских кредитов. Вот я тоже вижу эти цифры. Максимальная процентная ставка сейчас по уже действующим кредитам, которые, по сути, выданы уже населению, она вот 614, она средняя ставка 614. Центробанк здесь делает как? Он вот эту цифру умножает на, прибавляет 1/3, и получается, что сейчас никто не может выдавать кредит дороже, чем 820% годовых. Вот именно по этой категории, по необеспеченным кредитам.
То есть регулирование де-факто есть?
Де-факто есть регулирование, да. Вот. Для меня, конечно, как для экономиста, не то, что там 600 – это громадная цифра, для меня даже 30% годовых – это громадная цифра, которая отражает, отражает большой риск. Вот. А вообще надо говорить, что с точки зрения экономики всегда процентная ставка отражает риск невозврата. Ну уж 600 годовых – это должно, на мой взгляд, отражает все возможности.
То есть это неадекватные цифры, я правильно понимаю?
Ну, я бы сказал, что с точки зрения здравого смысла, да, вот, вот. С точки зрения...
Но, с другой стороны, это же та экономическая реальность, которая есть у нас сейчас. Ну, вот эта вот экономическая реальность, это та реальность, которая существует. Значит, если люди берут, ну, можно же как рассуждать, если люди берут, значит, их устраивает данное предложение.
Вы знаете, здесь очень много всего намешано. Я бы здесь подчеркивал бы, что проблема связана и с финансовой грамотностью, может быть, проблема связана с какими-то критическими жизненными ситуациями и так далее. Вот. Ну, если говорить о финансовой грамотности, я могу представить легко себе ситуацию, когда просто люди рассуждают в терминах коротких сроков. Ну, допустим, взял 10 тысяч рублей, через неделю вернуть 11 тысяч, да? Ну, там, 1000 рублей за неделю.
Это самоуспокоение такое?
Да, да. Ну, вот я могу представить их логику рассуждений, да? Ну, 1000 рублей за неделю, да? Но, с другой стороны, это 10%, а 10% в неделю, это в годовых, мне даже страшно представить. Там. А если считать по сложному проценту, это процент на процент, то совсем. Вот. Мне, кстати, вспоминается, кто там говорил, Альберт Эйнштейн, да, что там сложные проценты – это самая могущественная сила во Вселенной. Можете там цитату в интернете найти, это так и было. Вот. А я даже чуть-чуть перебью еще. Я думаю, что мы когда вот с коллегами считали, при таких ставках, ну, 10% в неделю, допустим, потребуется, ну, например, 10-20 лет, если считать по сложному проценту, чтобы закончились все деньги мира. Вот, так реально, можете взять, сесть за Excel.
Андрей, вот смотрите, при официально низкой инфляции, ну, она у нас, вот та инфляция, которая, по крайней мере, официально у нас выставляется, видеть вот такие цифры 614%. Ну, это удивительно ведь, да? То есть, ну, это же сразу не... То есть, это какие-то ценовые ножницы. Ну, правда, ценовые ножницы из другой истории, там, про солярку и молоко, но вот эти ножницы, это... Какие-то островатые ножницы, я бы так сказал.
Ну, мне сложно с этим поспорить. Я еще раз подчеркиваю, что цифры там 600...
То есть это меры адекватные, вот я к чему. Мера государства, которое наше государство сейчас предлагает на рынке.
Любой там здравый регулятор, кто видит эти цифры, у него должна потянуться рука там к законам, чтобы навести порядок в этой сфере. Да.
8-963-870-1000, мобильный эфирный телефон, 2-066-066, телефон прямого эфира городской. В гостях у нас сегодня Андрей Сумливый, экономист, и говорим мы об изменениях законодательных процентных ставок по микрокредитам в финансовых учреждениях. Напомню, сейчас в Госдуме соответствующий законопроект пока еще принят в первом чтении. Ну и, в общем, Андрей, как я понимаю, не стало это большой новостью для участников рынка. Потом, вот, данный законопроект. Наверняка они, я имею в виду участники рынка, были готовы к нему и готовили, там, могли в комитет по финрынкам, по финрынку внести свои предложения.
На самом деле это не является сюрпризом. На самом деле регулятор, Центробанк, Банк России ведет уже, ну, наверное, несколько лет ведет уже последовательную работу, ну, как я называю, по наведению порядка в этой сфере. Там предъявляются особые требования к капиталу микрофинансовых организаций, к процессу выдачи кредитов, к их возможностям и так далее. Да, да, то есть это просто еще очередной шаг. Тоже не помню когда, но вот уже было законодательно введенное ограничение в 300%. Сейчас вот это 150%, то есть это следующий шаг.
Ну, 300 было до 2016 года, по-моему, до марта, да?
Март 16-го. До какого-то времени этого потолка вообще не было.
Сейчас еще 150%. То есть государство считает, и регулятор в данном случае считает, ну, потому что у нас же часто так бывает, что во многом от позиции исполнительной власти, от предложения исполнительной власти зависит принятие решения. Но там в данном случае, как я понимаю, комитет там по финрынкам активно работал, да, и работает, кстати говоря, законопроект принят пока только в первом чтении. Вот 150%, максималка 150%, это та цена, которая, как говорит государство, да, Вот мы готовы признать, что 150% это допустимая плата там, за того парня. Почему говорю за того парня? Потому что если это микрокредит, это риски. Я правильно понимаю?
Да,
это
да.
Риски, и эти риски покрываем, ну, предположим, мы с вами закредитовались в микрофинансовой организации, и мы риски, я оплачиваю ваши риски, или вы мои, беря кредит уже изначально. Потому что процент невозврата, он есть.
Нет, безусловно, нужно понимать, что вообще микрофинансы – это бизнес. И, то есть нужно обязательно вставать еще и в позицию самих микрофинансовых организаций. Это коммерческие организации, которые хотят зарабатывать, предоставляя определенные услуги. И, конечно, их заемщики, в отличие от банковских, ну, скажем так, являются более рискованными, это более рискованная категория, и они хотят эти риски покрыть, в том числе, процентной ставкой. Вот. Поэтому сам факт того, что процентная ставка заметно выше, чем в банковском секторе, это является нормой. Вот. Но всегда надо вести о каких-то разумных величинах. И вот, на мой взгляд, вот эти 150% потолка – это разумная величина.
Вот чтобы не было, знаете, такого однобокого подхода, ну, со стороны ведущего, я имею в виду, ну, вот микрокредитные организации, микрофинансовые, дескать, вот они такие плохие, такие сякие, только и делают, что выдают там короткие деньги на короткий срок под высокий процент. А давайте пробежимся, может быть, по ключевым показателям деятельности микрофинансовых институтов. Вот они же, ну, деньги тратятся на что-то, то есть можно, вот, есть такие открытые данные?
Ну, смотрите, здесь, наверное, если вообще широко смотреть, то здесь надо вспоминать и ту экономическую фазу, в которой мы сейчас оказались. Да? И вот, если посмотреть на макростатистику, то банковское кредитование физлиц, ну, начиная, наверное, где-то там с 2014 года, в 2015-2016 году оно снижалось. Да? Вот. То есть многие физические лица не могли перекредитоваться и так далее. И вот как раз микрофинансы, они здесь вот пришли, может быть, на выручку населению, да, то есть они вот вышли в такую противофазе с банковским сектором, вот когда в 15-16 годах кредитование банков физических лиц падало, то у микрофинансов оно росло, и мне кажется, это связанные процессы, вот. Ну, что касается вообще, нужны ли микрофинансовые организации в экономике, ну, конечно, постановка просто может быть странная, да, наверное, нужны. Вот. Если взять любые другие страны, там, развитые, там, не знаю, вот я сегодня статистику смотрел, в США 400 официальных таких микрофинансовых организаций. Кстати, там тоже процентные ставки, они значительные, там тоже они могут исчисляться сотнями годовых, но тоже имеют потолки, тоже имеют короткие сроки и тоже очень жестко регулируются. В Великобритании я смотрел, по-моему, там 200 компаний. Вот, кстати, в Китае сейчас тоже появляются микрофинансовые организации. Примерно месяц назад было такое событие для рынков. Китайская микрофинансовая организация вышла на IPO на NASDAQ, это было событием. Вот, ну, так что в мире этот бизнес существует, и он несет определенную функцию, но эту функцию можно там легко представить. Это, если коротко, то это их работа заключается в облегчении доступа многих слоев населения к финансовым услугам, к тем финансовым услугам, которых нет в линейках банков. Может быть, территориально население в каких-то маленьких городах не имеет доступа к банковским услугам, хотя сейчас, конечно, развито это все онлайн, но тем не менее. Вот. Так что функционал есть, и они полезны.
Ну, то есть они, эти организации, они так или иначе будут востребованы
Я думаю, да. На
рынке, и никуда они не исчезнут. Мы прямо сейчас прервемся на короткую рекламу. Далее, нет, на рекламу мы сейчас прерваться не будем. Поправляет меня наш звукорежиссер Юрий Кульбакин. Продолжим разговор. Итак, вот, знаете, все ведь начинается с культуры и понимания того, что ты делаешь в конкретный момент времени, да? Когда говорят о там, социальной значимости данного законопроекта, я вот, там, не думаю, что такая уж очень удивительная история для людей, что проценты надо платить. Все же понимают, когда деньги берут взаймы, что там, тем более в учреждении, а не у частных лиц, что деньги придется возвращать. Придется возвращать с процентом, если ты уже там паспорт предъявил и договор заключил. Вот финансовая грамотность наша общая. Лично я об этом слышу, с начала 2000-х годов. И вы знаете, она почему-то с каждым годом вот хронически слышит, что ее надо повышать и улучшать. А когда уже к нам в студию придет эксперт и скажет, вы знаете, у нас нормально, у нас все там саморегуляция происходит, и никаких непонятных историй, но они есть, но все реже и реже. И не нужно там президенту, по поручению президента вносить в Нижнюю палату Федерального собрания законопроект, который будет пусть в ручном режиме, да, там, что-то исправлять. Вот. Или это такие мои... пусть фантазии, но положительные.
Наверное, все-таки любая культура, скорее всего, формируется десятилетиями, скорее всего. Вот. И финансовая грамотность, да, я тоже слышу, наверное, там, с начала 2000-х годов, потому что нужно ее повышать. И на самом деле, даже если вы зайдете на тот же сайт Центробанка, там есть отдельные программы, там есть отдельные разделы, посвященные росту финансовой грамотности. Вот. Пока сейчас ситуация такая, какая есть. Вот. И, к сожалению, пока требуется принятие особых ограничительных условий, чтобы вот эту финансовую грамотность как-то подчеркнуть законодательно.
То есть пока еще есть над чем работать?
Я думаю, что на ближайшие годы работы хватит.
Но после принятия этого закона, уже когда он там вступит в силу, когда пройдет процедуру принятия, утверждения, вот эти ограничения 150%, это не критичный удар. Я правильно понимаю?
Для микрофинансовых организаций это нет. Я не думаю, что... на самом деле, вот в этой отрасли уже несколько лет идут определенные процессы. Уменьшается количество игроков, происходит процесс их укрупнения, то есть концентрации. Это вполне закономерные процессы, и они наверняка еще продолжатся. Наверное, еще год, два, три они будут продолжаться.
Вот в продолжение темы, для кого и когда нужны микрофинансовые организации, вот мнение кандидата экономических наук, доцента Пермского филиала Высшей школы экономики Евгения Ожегова. Он рассказал нашим коллегам из портала вкурсе.ру о том, что можно выделить три группы людей, берущих займы в микрофинансовых организациях. Я сразу оговорюсь, эксперт отметил, что его мнение может не совпадать с позицией вуза. Итак, к первой группе можно отнести людей, которые берут под бизнес много денег, например, до нескольких миллионов рублей. Это люди, которым банки денег не дают из-за плохой кредитной истории или из-за того, что у них очень рискованные проекты. Еще одна категория – те, кто пытается исправить свою кредитную историю. Логика получения микрозайма примерно такая. Когда вы подаете заявку, вас микрофинансовая организация проверяет в БКИ, бюро кредитных историй, также дает информацию о вас в это бюро, и если вы показываете, что хорошо себя ведете, то другие банки об этом будут знать. И последняя группа заемщики — люди, которым не хватает до заработной платы, по словам эксперта, они достаточно мало зарабатывают и берут максимум 15 тысяч рублей. По словам эксперта, самые большие суммы до зарплаты берут заемщики в возрасте 40-49 лет, в среднем по 11 600 рублей. Наименьшие люди моложе 25 лет, в средний размер займа 7 800 рублей. Вот так вот эксперт вышки прокомментировал. Повторюсь, эксперт отмечает, что его мнение может не совпадать с позицией вуза. Имеет место быть вот такая позиция, Андрей, на ваш взгляд?
Да, я думаю, что эта характеристика, она полностью...
То есть корректные, да, данные?
Ситуации, да. Да, я думаю, что так все и есть.
Вот последний случай, третья группа заемщиков. Я имею в виду люди от 40 до 49 лет, зарплата в среднем, вернее, заем в среднем по 11 600 рублей. Это история, к сожалению, про бедность, я так понимаю? Или нет?
Нет, безусловно, наверняка есть какое-то отражение материального положения. Я не знаю, тут уместно ли говорить термины бедность, но, конечно, это является отражением материального положения, безусловно. Сейчас я пытаюсь тут еще найти интересную статистику. Сейчас я прошу секундочку.
Просто я, пока вы смотрите справочные материалы, хочу вернуться к теме следующей. Микрокредиты и риски с ними связаны. Какие риски они в себе несут? Я имею в виду риски, в том числе для нас с вами, вот как потенциальных, для потенциальных заемщиков. Как вы считаете, есть ли такие риски или нет?
Так, сейчас, секундочку, микро...
То есть мы сначала говорили о категориях заемщиков, а затем о рисках. Вот такие две подтемы у нас.
Так, сейчас, микро... Ну, смотрите, то есть я вот всегда подчеркиваю, что всегда риск имеет количественную оценку. Да? Вот эта количественная оценка, риск, она заложена в процентной ставке. Вот. То есть чем больше процентная ставка, собственно, это является отражением рискованности. Да? Если мы видим процентную ставку тут ну, то есть за 100 годовых, а то и под 600, то вопрос, есть ли тут какие-то риски, тут, конечно, просто вообще не стоит. Безусловно, есть, и они там есть, что называется, риск на риске. Вот.
Самое главное, один из самых главных вопросов. Микрофинансовая организация МФО, это сегодня... 100% легальная и подконтрольная государству история, на ваш взгляд?
Или... Я тоже сейчас перед эфиром посмотрел статистику. Я нашел такие цифры, что вот в общей сумме выданных займов микрофинансовыми организациями в той или иной степени, там от 10 до 16% это мошеннические, полумошеннические займы. Да? Это когда идет оформление на какие-то на подложные паспортные данные. И вот я думаю, что там в интернете полно таких историй есть. Вот. Это тоже является одной из причин, почему следует наводить порядок в этой сфере, и тоже является одной из причин какого-то такого скользкого отношения населения вот к этим организациям.
Ну, то есть предубеждение-то ведь
да.
есть.
Да.
Предубеждение есть, и, ну... Наверное, просто не совсем корректно будет говорить, как их эти организации в народе называют. Прямо скажем, по-разному. Тот факт, что законопроект был внесен там по инициативе главы государства, это скорее отражение того, что ну, так проще с технологической точки зрения. Ну, когда президент вносит законопроект, там понятно, что законопроект приобретает статус приоритетного, и уже там в приоритетном порядке рассматривается в Нижней палате Федерального собрания. Или это история про то, что, ну, совсем уж наболело. Я про процент.
Я думаю, что да, что это совсем наболело, и история такая имеет место быть, и с технической точки зрения, что это более быстрая процедура, тоже думаю, да. Ярослав, вот я нашел интересную статистику, просто чтобы в голове у нас у всех было. То есть вот на сегодня у нас 6 200 000 россиян имеют действующие...
6 миллионов, это да, очень большая
да,
цифра,
да,
ведь, на самом
да,
деле.
Да, 6 миллионов. Вот. А количество займов 12 миллионов. То есть получается, что... как бы каждый обратившийся имеет по 2 займа в среднем. Вот так получается, такие цифры.
То есть 6 миллионов взрослых россиян, дееспособных, да. там имеют короткие кредитные обязательства. Обязательства, которые облагаются весьма немалыми процентными ставками.
Ну и вот тоже, допустим, летом 2016 года, да, то есть, ну, грубо говоря, полтора года назад, таких... россиян было 4 миллиона, то есть рост в полтора раза.
Вот да, это да, все-таки да. От доверия к этим организациям или это от доступности кредита, ресурса?
Нет, я уже подчеркивал, что здесь я бы, наверное, провел связь вот с той макроэкономической ситуацией, в которой мы оказались. Это и падение реальных уровней доходов, и более жесткое отношение банков к кредитованию. То есть я думаю, что часть населения просто не смогло перекредитоваться, и вынуждена была обращаться в такие организации, как замена коммерческим банкам.
То есть, ну, пока нет хорошей жизни, прямо скажем.
Да.
Это происходит. Но это уже не дикий рынок хотя бы.
Ну, я думаю, что черты цивилизованного рынка тут буквально с каждым месяцем все больше и больше и больше, хотя есть над чем работать. А вот даже ту цифру, которую я называл, что до сих пор там от 10 до 16% это мошеннические займы, да, то это и есть над чем работать.
От 10 до 16% мошеннические займы. То есть это ну, мошенничество у нас с умыслом прямым, да? То есть человек заранее знал о том, что он не будет возвращать.
Или... Нет, в этой статистике, видимо...
Или все включено.
Все включено, включая то, что займы выданы по поддельным паспортным данным, допустим. То есть человек не брал в реальности, его использовали, его паспортные данные, микрофинансовая организация как-то на это глаза закрыла и так далее. Вот.
Ну, тут целая цепочка вот, на самом-то деле.
Вот, наверное, отдельная тема. Да.
А в эту цепочку включена плата добропорядочных граждан?
Да, да. То есть в любом случае, если есть мошеннические займы, вот, если они будут признаны недействительными, да, то за это кто-то будет отвечать. В том числе ответ идет по повышенным процентным ставкам, которые платят добросовестные граждане.
Ну, то есть все взаимосвязано, и ничто на земле не проходит бесследно, да?
Да, еще вот такая статистика тоже сейчас, ну, по разным оценкам, доля неработающих займов, то есть доля, по которым население эти займы в микрофинансовых организациях взяло и не обслуживает, оно занимается там по разным категориям от, по-моему, от 20 до, там, до 60%. Вот, то есть это очень большие цифры, но в том числе связаны с процентными ставками. Вот. Такая же цифра, допустим, у коммерческих банков, она 7,5%. Хотя 7,5% это тоже считается очень большой цифрой. Вот.
Через минуту мы прервемся на рекламу. Я думаю, что успеем сейчас поговорить о том, вот с чего начинали, общий уровень финансовой грамотности. Вот начнем мы сейчас этот разговор до того, как прервемся на рекламу. К услугам микрофинансовых организаций, там, где процент высок, нужно все-таки обращаться там после просчитывания всех рисков, потому что, ну, форс-мажор же разный бывает. Это аксиома, да, надо обращаться после просчитывания рисков.
Нет, безусловно, это очень серьезный, взвешенный шаг.
Взять на себя обязательства, договорные обязательства, вытекающие из договора. Но чаще всего люди следуют этой аксиоме или нет?
Ну, мне сложно отвечать за всех людей, но если вы посмотрите даже на такие вещи, где эти микрофинансовые организации располагаются, да, то есть они располагаются, например, около остановок больших предприятий, да, то есть когда, то есть они подчеркивают таким образом легкую доступность своих услуг, да, вот, конечно, они пытаются сработать на стороне эмоций человека, а не на стороне разумного решения человека. Но потому что они борются все-таки за своих клиентов, они борются за высокие ставки. Это на самом деле вполне выгодный бизнес. Вот я даже, то есть вот могу даже какие-нибудь цифры назвать.
Сейчас, секунду. Ну, мы цифры, Андрей, обязательно назовем, но прямо сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Часов 34 минуты. Перми. Продолжаем дневной прямой эфир в эфире «Эхо». У микрофона Ярослав Богдановский. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас экономист Андрей Сумливый, и говорим мы о законопроекте, который сейчас рассматривается в Государственной Думе, а именно об ограничении максимального размера выплат по микрокредитам. Предлагается ограничить этот размер 150%. В ходе эфира мы начали вот сейчас до рекламы говорить о финансовой грамотности, о том, что принимать финансовые решения нужно взвешенно. Но вот смотрите, Андрей, если брать динамику, апрель 2017 года в России общий объем кредитов, выданных микрофинансовыми организациями, составляет 129,5 миллионов рублей, в июле уже 142 миллиона и 200 тысяч, да, динамика плюс 0,9%. Вместе с тем, Пермский край тут показывает отрицательную динамику, по крайней мере, по состоянию на июль, минус 8,9%, цитирую по порталу вкурсе.ру наших коллег. Значит, вот всероссийская динамика плюс 10% практически, да, это говорит о том, что так деньги вот нужны, что люди вынуждены обращаться к микрокредитным организациям? Или, ну, извините за такое слово в эфире, вслед за своими хотелками человек идет за деньгами?
Ну, на мой взгляд, деньги нужны будут всегда, да? То есть вот всегда существует какой-то слой населения, который нуждаются в кредитах, там, в банковских, либо в более доступных. Вот. Что касается цифр по динамике, да, то у меня есть более свежие данные. И на самом деле сейчас в этой сфере происходит падение роста в портфеле. То есть вот в третьем квартале суммарный портфель микрофинансовых институтов, он вырос всего там на 2,7%. Вот. Это невиданно маленькие темпы. Вот. То есть уже такого бурного роста этого сегмента его нет. Вот. Как сейчас? Связано ли это с финансовой грамотностью? Связано ли это с работой регулятора по наведению порядка в этом сегменте? Тут сложно сказать. Наверное, это совокупно. То есть, ну и, наверное, все-таки здесь еще есть отражение макроэкономики, потому что вот те процессы, которые я говорил, что в банках коммерческих происходило падение объема кредитов физических лиц, вот оно в 2017 году, эта тенденция, она прервалась, и сейчас там идет рост. То есть, возможно, вот здесь вот. То есть я бы как-то вот все вот эти вот три фактора я бы вместе связал и выдал бы за ответ.
Ну, то есть таких простых ответов и сказать, что только один какой-то фактор.
А макроэкономика, она всегда такая, это всегда совокупность факторов, и сказать, что вот это вот это случилось, потому что вот так, это всегда очень сложно.
Знаете, у меня вот возникает вопрос такой несколько наивный. Происхождение денег у самих микрокредитных организаций. Вот
да,
откуда они денежный ресурс?
Да, это очень хороший вопрос. Вот на самом деле, когда мы говорим о микрофинансовых организациях, мы всегда подразумеваем, что вот они связаны с населением только в том, что они дают населению займы. Вот. А на самом деле ситуация более сложная, просто на самом деле многие микрофинансовые организации имеют право привлекать деньги от населения. То есть, по сути, они могут фондироваться у того же самого населения по сравнительно высоким ставкам и отдавать уже другому населению. Только там давно уже регулятор поставил кучу ограничений. То есть это, допустим, по-моему, они могут принимать то ли от полутора, то ли от 2,5 миллионов рублей у населения. То есть они могут брать только у квалифицированных инвесторов. Вот. Но основное фондирование, да, то есть основное фондирование — это либо собственный капитал как микрофинансовых организаций, либо заемные средства, которые они привлекают в том числе у населения или у юрлиц. Я думаю, что процентные ставки по таким продуктам, они тоже сравнительно высокие, может быть, достигая там 20-30 годовых. И на фоне того, что мы видим сейчас длительное падение, большой тренд на падение процентных ставок в коммерческих банках, да, то, может быть, там часть населения заинтересуется такими продуктами со стороны микрофинансовых организаций. Вот. И когда мы говорим о том, чтобы в этой сфере навести порядок, то мы должны соблюдать в том числе бизнес-интересы вот, с этой стороны, то есть не только со стороны пассивов микрофинансовых организаций, но со стороны активов тоже. Вот.
Ну вот если языком слоганов, лозунгов там рассуждать, микрокредитная организация — это, так скажем, финансы для всех? Ну, то есть доступный ресурс, или это не про эту историю?
Я думаю, что у них есть строго выверенный сегмент, для кого они предназначены. Вот. То есть это прямо там... Я думаю, что если они проводили какие-то маркетинговые исследования, однозначно проводят, то у них прямо есть совершенно конкретный портрет их потребителя, который там обладает каким-то доходом, живет там-то, имеет такой-то возраст и так далее. Вот. Поэтому это далеко не...
Далеко не надо идеализировать здесь, да? Да. Совершенно не нужно идеализировать. Вот повторюсь, для участников рынка, скажем так, состоявшихся и крупных, вот этот законопроект, он новостью не стал. Но с принятием закона и вступлением его в силу плохая кровь уйдет, и вот это ударит по какому количеству людей, прошу прощения, игроков рынка?
Ну, на самом деле этот процесс уже проходит, то есть я вот пытался, да, я называл уже цифры, видно, сейчас снова их посмотрю под рукой. Количество компаний, оно, микрофинансовых компаний, оно падает очень устойчиво. То есть вот на сегодня порядка там 2300, да, я тут...
Но это пена с рынка уходит?
Да, то есть это уходят слабые, неэффективные игроки. То есть вот те действия, которые производит регулятор, они должны заставить микрофинансовые организации провести какую-то реструктуризацию, работать по-новому, в более современных условиях. Вот. То есть зарабатывать на качестве услуг, зарабатывать на том, что предоставлять в том числе каким-то более взвешенным клиентам своим. Вот.
Допустим, вот сходу можно представить, что многие микрофинансовые организации могут работать по агентским договорам и продавать какие-то финансовые услуги коммерческих банков, допустим. Да, это тоже сегмент. То есть, как бы пространство для работы микрофинансовых организаций в цивилизованном поле, оно очень большое. То есть оно. Вот. Я бы даже сказал так, что зарабатывать там на 600 годовых, это было бы, ну, это очень просто, но это не, как бы, такие должны быть какие-то моральные ограничения, да, то есть вот зарабатывать можно и по-другому.
Но при ограничении в 150% получается, что, ну, я не знаю, как корректно сейчас слово подобрать, находясь в эфире, ну, те, кто не способен к зарабатыванию на ну, к интеллект которых там не позволяет, да, ну, то есть, ну, мышление, неправильный интеллект, неправильный совершенно, мышление, там, стратегическое мышление не позволяет, вот, и не могут пока эти игроки измениться и подстроиться, они уходят хорошо, но вот эти вот, когда 150% будет доходность ограничена, для меня, как потенциального заемщика, что меняется? Станет ли от этого линейка продукта доступнее? Станет ли от этого требование другими? Или ничего не поменяется?
Я думаю, что на самом деле изменится. Я думаю, что микрофинансовые организации наверняка ведут какие-то новые критерии, и, в принципе, сам факт займа, сама доступность займа, она, возможно, снизится. Вот. То есть, вот, возможно, будут какие-то отказы просто для человека с улицы, может быть, для человека, у которого уже есть какой-то выбранный порог займов. Вот, то есть критерии к заемщикам со стороны микрофинансовых организаций неоднозначно ужесточатся, потому что теперь они будут зарабатывать не, ну, в меньшей степени на процентных ставках, а они должны больше теперь внимания уделять качеству своих заемщиков.
Ну, любой рыночный процесс, это же суть, инерционный процесс?
Конечно.
То есть результаты ведь мы не сразу увидим?
Конечно, конечно. Я думаю, что впереди еще, ну, вопрос, даже речь даже не о месяцах. То есть, что вот мы, чтобы вот когда-то мы с вами соберемся там через год, через два в этой студии и скажем, что вот теперь точно мы имеем там цивилизованный рынок, такой же, как там в США, что там теперь нет мошеннических займов, что нет таких каких-то громких социальных историй, когда там люди чуть ли там не самоубийством заканчивают жизнь и так далее. Вот. Это впереди, ну, годы, наверное, еще, не месяц.
Ограничение до 150% – это первый шаг?
Вот для меня это тоже вопрос, будет ли еще один шаг. Потому что, ну, вот если посмотреть на западные страны, то там тоже можно найти, на самом деле, такие кредиты, и там тоже примерно вот такие сопоставимые максимальные ставки. Причем надо понимать, что там ставки-то в других валютах, то есть процентная ставка в рублях и в долларах, они должны отличаться.
В завершении программы уровень доверия к микрокредитным организациям, на ваш взгляд, когда изменится? Когда такой образ первой волны у них изменится? Ну, сейчас он не совсем однозначный, согласитесь.
Да, и я думаю, что их имидж будет улучшаться по мере того, как будет уменьшаться количество мошеннических историй, количество страшных процентов. Вот. Как только это... Ну, речь наверняка, опять же, не о месяцах, а о годах.
Ну, среднесрочная, я так понимаю,
да,
правильно,
перспектива? Да,
то есть это все-таки да. 3-5
лет. Я думаю, что в этом заинтересованы все стороны, и сами микрофинансовые организации. Если они хотят работать в цивилизованном пространстве, то, безусловно, они заинтересованы в этом.
Андрей, спасибо вам большое за участие в нашей сегодняшней программе. Я напомню, что сегодня в рамках дневного прямого эфира мы вместе с экономистом Андреем Сумливым говорили об изменениях законодательства в сфере микрофинансовых организаций. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на эхе. Прямо сейчас Оксана Иваева расскажет вам о последних новостях.